На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 22 мая. В Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Омарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. На предстоящих выборах местные органы самоуправления, республиканцы и свободные демократы Грузии решили выступить единым фронтом. А между тем жители Тбилиси недовольны работой нынешнего мэра Давида Нормания.
Мэрия не такая, какую бы мы желали.
Город стал как-то немножко грязнее.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция депутата парламента самопроглашенной республики Абхазия Рауля Лолуа по ИКЦ.
Рауль Лолуа подробно остановился на тех моментах в подписанном соглашении, которые у него и других авторов протестного обращения вызывают сомнения.
В Тбилиси прошли два брифинга, связанных с конфликтом между главой службы аудита Лашей Торди и бывшим генпрокурором Атаром Парцхаладзе.
Речь идет о компенсации бывшему генеральному прокурору за земельный участок, по которому была проведена автомагистраль.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Эммануэль Макрон встретится с Владимиром Путиным в Париже. Дональд Трамп призвал Иран прекратить финансировать террористов. Amnesty International осудила Турцию за безосновательное увольнение. Президент Франции Эммануэль Макрон 29 мая примет в Париже президента России Владимира Путина. Информацию об этом подтвердили в Елисейском дворце. Ранее сообщение о визите Путина во Францию подтвердил Кремль. Пресс-служба президента России заявляет, что Путин намерен обсудить с Макроном российско-французское сотрудничество в политической, торговой и культурной сферах. Главы государства рассмотрят вопросы совместной борьбы с терроризмом и урегулирования кризиса в Сирии и на Украине. Ранее сообщалось, что поводом для визита президента России будет открытие Версале-выставки, которая приурочена к 300-летию визита во Францию российского царя Петра I и установлению дипломатических отношений между Россией и Францией. Политик-центрист Эммануэль Макрон избран президентом Франции 8 мая. Его оппонент Марин Ле Пен выступила за тесное сотрудничество с Россией и снятие экономических санкций с Москвы. Незадолго до выборов во Франции Ле Пен встречалась в Москве с Путиным. Сторонники Макрона неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента на стороне Ле Пен. Президент США призвал Иран прекратить финансировать террористов. Такое заявление глава Белого дома сделал на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином в Иерусалиме.
Израиль и США могут заявить в один голос, что никогда нельзя допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Никогда. Иран должен прекратить финансировать и вооружать террористов, немедленно прекратить.
По словам Трампа, США и Израиль готовы заявить в один голос, что Ирану нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие. Он заявил, что Тегеран тренирует и вооружает террористов и вооруженные формирования. Ранее иранские власти обвинили Вашингтон в распространении иранофобии. В Тегеране подчеркнули, что США специально нагнетают обстановку, чтобы увеличить продажи оружия на Ближнем Востоке. Накануне Трамп провел в Саудовской Аравии встречу с лидерами арабских государств. Он подписал контракты о поставке Эр-Рияду американского вооружения на сумму более 100 миллиардов долларов. Общая сумма заключенных соглашений составила около 380 миллиардов долларов. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты вложат около 100 миллионов долларов в фонд женщин-предпринимателей на Ближнем Востоке. Его в апреле этого года основала дочь президента США Иванка Трамп. Во время предвыборной кампании Трамп критиковал своего оппонента-демократов Хиллари Клинтон за то, что ее фонд принимал финансирование от стран, где нарушаются права человека. Среди них Трамп выделял Саудовскую Аравию. Он критиковал Эр-Рияд за ущемление права женщин и притеснение гомосексуалов.
Эхо Кавказа. Новости.
Международная правозащитная организация Amnesty International осудила власти Турции за безосновательное увольнение государственных служащих. Об этом говорится в отчете правозащитников. Массовые увольнения начались в Турции после попытки государственного переворота в июле 2016 года. По данным Amnesty International, сейчас в стране лишены работы более 100 тысяч учителей, военных, полицейских. К работе смогли вернуться лишь 1300 человек. Правозащитники подчеркивают, что работников увольняли без объяснения причин. Сотрудники не получали компенсаций и не имели возможности оспорить решение об увольнении. Большинство уволенных госслужащих подозреваются в связях с исламским проповедником Фетуллахом Гюленом, который живет в США. Анкара обвиняет Гюлена в организации попытки переворота. По делах о связях с проповедником арестованы почти 50 тысяч человек. Amnesty International призвала турецкие власти прекратить необоснованные увольнения и предоставить работникам право на апелляцию. В Турции к 5 годам тюрьмы приговорили полевого командира Апарсалана Чилика, взявшего на себя ответственность за убийство российского пилота в 2015 году. Как сообщает турецкая газета «Хюрия», такой приговор суд вынес за незаконное владение оружием. 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, который участвовал в воздушной операции в Сирии. Погиб пилот Олег Пешков. Он успел катапультироваться, но был убит с земли. Анкара утверждает, что самолет вторгся в воздушное пространство Турции. Россия эти заявления отвергла.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Республиканцы и свободные демократы Грузии решили выступить единым фронтом на предстоящих выборах в местные органы самоуправления. Они рассчитывают, что вместе смогут нарушить биполярный расклад сил в грузинской политике, в котором избиратель делает выбор между правящей силой «Грузинская мечта» и «Нацдвижением». Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Желание избирателей побудило партии республиканцев и свободных демократов объединиться на предстоящих муниципальных выборах. Такое заявление сделала председатель республиканской партии Хатуна Самнидзе в ответ на вопрос, который ей часто приходилось слышать от своих сторонников после парламентских выборов 2016 года. Почему бы им не баллотироваться вместе? Тем более, что республиканцев и свободных демократов объединяет прозападная идеология. Хатуна Самнидзе убеждена, несмотря на то, что политический рынок Грузии перераспределен между партиями нынешней и прошлой власти, грузинской мечтой и нацдвижением, на новую третью силу все-таки есть серьезный спрос. Мы видим, как грузинская мечта теряет доверие избирателей, так как власть грубо нарушает все формы коммуникации со своим избирателем, с молодежью, которая тоже выражает недовольство конституционными поправками. Грузинская мечта полностью игнорирует мнение политического спектра, экспертов, граждан при принятии решений. Существует не один пример в нашей истории, когда выборы в местные органы самоуправления расшатывают власть, и тогда начинаются перемены. Говоря о едином избирательном блоке, к истории обращается и политический секретарь свободных демократов Нино Кугуадзе. Нас давно связывает сотрудничество с республиканцами. Вначале это был альянс для Грузии, в который входили мы, республиканцы и новые правые. Потом была коалиция «Грузинская мечта». В состав этого избирательного субъекта входили обе партии. Главное, у нас одинаковые прозападные либеральные ценности и хроника политической борьбы, противостояние с националами, а потом и с нынешней властью «Грузинской мечты». Нино Кугуадзе надеется, что консультации завершатся через 2 недели. Впереди колоссальная работа по разработке избирательной стратегии и мобилизации сторонников. Все это республиканцам и свободным демократам придется делать без харизматичных лидеров, говорит доктор политических наук Звиат Абашидзе. Иракли Алассани больше не свободный демократ, а Давиду Супашвили не республиканец. Оба политика покинули свои партии после сокрушительного поражения на парламентских выборах прошлой осенью.
У них одна большая проблема. Их известные политические лидеры, на авторитете которых основывался рейтинг партии, ушли. Это пошатнуло авторитет и влияние республиканцев и свободных демократов на общество. Их объединение, может быть, и не сможет нарушить существующий двухполюсный партийный баланс, но для будущего, возможно, это будет хорошо, чтобы партии заново сформировались и снова стали сильнее.
Света Башидзе приветствует и тот факт, что в отличие от коалиции «Грузинская мечта», когда вокруг ее основателя Бидзины Ванишвили объединились партии с радикально отличающимися идеологиями, сейчас политические силы ищут единомышленников. Правда, история Грузии помнит не только удачное объединение оппозиционных сил. Свободные демократы на парламентских выборах 2016-го не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в законодательный орган. Они набрали 4,3% голосов избирателей. Результат республиканцев был еще хуже – 1,55%, из-за чего они неоднократно становились объектами насмешек со стороны мечтателей. Впрочем, состав последних начал изрядно редеть раньше, когда свободные демократы и республиканцы, будучи у власти, оказались в опале у мечтателей и перешли в оппозицию. На сегодняшний день в местных органах самоуправления по всей Грузии от свободных демократов насчитывается 98 депутатов, от республиканцев – 50. Смогут ли они увеличить, а в худшем случае сохранить эти мандаты, станет известно осенью после предстоящих муниципальных выборов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Подошло время нашей рубрики «Голоса» с вопросом, каким должен быть мэр столицы, обращался к жителям столицы наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Как бы вы оценили работу мэрии Тбилиси за последние годы?
Мэрия не такая, какую бы мы желали.
А каким должен быть мэр Тбилиси?
Очень умным, обязательно образованным, он должен очень любить свой город. Наш мэр не совсем такой. Много чего можно сказать об этом человеке, но мало хорошего. В общем, он не такой, каким должен быть наш мэр.
Я бы оценил работу мэрии как неудовлетворительную. За последние несколько лет для города не было сделано практически ничего. Во многом это вина нашего градоначальника. Я бы сказал, что мэр не должен быть таким, как Нормания.
Город стал как-то немножко грязнее по сравнению, допустим, 4 года назад. Да? Тогда было очень чисто, аккуратно, все вовремя убирали. Сейчас немножко как-то он не такой опрятный.
Каким должен быть мэр Тбилиси?
В первую очередь, я думаю, он должен любить этот город, да? Должен быть очень хороший администратор, потому что от организации, да, всех служб зависит очень много.
Есть ли вот все эти качества у нынешнего мэра?
Не могу сказать, но судя по работе, наверное, не совсем.
Я бы не сказала, что мэрия хорошо поработала. Столько ужасных зданий строится в городе, и что самое неприятное – в самом центре. Они уродуют вид Тбилиси, и от этого больно сердцу. Если посмотреть на фотографии города 5-летней и 10-летней давности, то легко можно заметить изменения в худшую сторону. Не думаю, что как-то можно исправить эту ситуацию. В мэрии думают лишь о том, как заработать деньги, и им все равно, что станет с нашим городом в будущем.
Как вы считаете, каким должен быть мэр Тбилиси?
У меня однозначное мнение. Мэр должен в первую очередь заботиться о городе, а затем о другом. Забота о Тбилиси не должна ограничиваться лишь прокладкой асфальта. Он обязан всячески стараться сохранить уникальность столицы, а высокие здания никак не вписываются в общий вид города. А если и строите что-то новое, то постарайтесь, чтобы эти дома вписывались в облик города.
То, что я слышу, читаю в интернете и вижу по телевидению, указывает на то, что мэрия работает очень плохо и в особенности под руководством господина Нормания. Миллион его деревьев как-то испарился в воздухе, ничего хорошего для нашего города он не сделал. Что касается предстоящих выборов, то я даже и не слышал о нормальных кандидатах. Единственное, кому бы я, возможно, отдал бы голос, это Алику Элисашвили. Если он будет баллотироваться, свой голос я отдам ему. За последние 3 года ничего особенного в городе не произошло, ничего не изменилось. Я помню кампанию, которую вел наш мэр во время выборов, планировал посадить 1 000 000 деревьев. Однако, как только он пришел во власть, только и слышно о том, как и где вырубают деревья. Так вот, для меня Нормандия ассоциируется с вырубкой деревьев.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Подписание соглашения о совместном российско-абхазском информационно-координационном центре органов внутренних дел остается горячей темой в абхазском обществе. Сегодня один из авторов протестного обращения абхазских парламентариев Рауль Лолуа постарался на пресс-конференции обосновать свою позицию. На мероприятии побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня депутат абхазского парламента Рауль Лолуа в офисе, возглавляемой им общественной организации «Наш дом Абхазия», дал пресс-конференцию, на которой изложил свое отношение к подписанному 18 мая в Сочи руководителями Министерств внутренних дел Абхазии и России соглашению о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел. Напомню, что Лоло был одним из 15 парламентариев, которые 17 мая опубликовали обращение к президенту и министру внутренних дел Абхазии, где просили отложить подписание этого соглашения, чтобы доработать его текст. А еще тут присутствует такая любопытная коллизия. 2 года назад, когда в Абхазии начиналось обсуждение в разных вариантах проекта соглашения об ИКЦ, Рауль Лолуа был министром внутренних дел республики, а нынешний министр Аслан Кобахия – депутатом парламента 5-го созыва. И эта рокировка не смогла не сказаться на их позициях по отношению к подписанному соглашению и их взаимоотношениях. Где-то в середине сегодняшней пресс-конференции Рауль Лолуа остановился на брифинге, который Аслан Кобахия дал 18 мая сразу после возвращения из Сочи, где им было подписано соглашение. Рауль Валерьевич отметил.
Там он говорит, что когда он был депутатом, министр внутренних дел Лоло приходил вместе с официальным представителем российского МВД Терентьевым, который объяснял депутатам, что информационно-координационный центр создается в составе 400 человек с правом оперативно-розыскной деятельности, ну и туда должно было включаться и следствие, камеры предварительного заключения. Это есть в прессе. И после услышанного он остановил это общение, ну и впоследствии они его, как он говорит, выставили. Предварительно объяснил ему, как со слов, опять же, Кобахия, что невозможно это реализовать, так как если 1500 сотрудников личного состава выдернут 200, тогда туда уйдут, то есть в этот центр уйдут самые лучшие, и МВД останется ни с чем, скажем так. Очень печально, конечно, что господин Кобахия в этом плане потерял память. Я не знаю, специально этого или нет, но с господином Терентьевым в парламент я не приходил. Приходил в парламент в другой ситуации со своим заместителем и председателем нашей Совета Безопасности Килба, где основная тема поднималась криминогенная ситуация, ну и очень долго депутаты уделили внимание, что заместитель министра внутренних дел не воевал во время войны.
Рауль Лолуа подробно остановился на тех моментах в подписанном соглашении, которые у него и других авторов протестного обращения вызывают сомнения. Так, в 11-й статье говорится, что по взаимному согласию сторон в настоящее соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами и являются его неотъемлемой частью. Конец цитаты. Но нигде не оговорено, что такие изменения должны быть разрешены. Возражение у парламентария вызвало появление в подписанном варианте соглашения, в отличие от всех предыдущих, со ссылкой на Венскую конвенцию 1961 года, положение об иммунитете сотрудников ИКЦ, которое приравнивает их к дипломатам. Такой иммунитет на территории Абхазии им вряд ли окажется полезен. Защитить в случае покушения на их жизнь он все равно не сможет, как не защитил от террориста жизнь российского дипломата Вишернева. Зато это положение сразу вызвало в абхазском обществе много вопросов и раздражения. В то же время совершенно напрасно, по мнению Лолуа, исчезло из документа упоминание про учебный центр ВКЦ, где опытные российские преподаватели делились бы знаниями с абхазскими правоохранителями. И совсем не страшно, если бы штатный состав ИКЦ увеличился от этого на несколько человек. Отвечая на вопросы журналистов, парламентарий не смог сказать, когда пройдет заседание сессии по ратификации соглашения, а также каким образом он думает добиться внесения необходимых, на его взгляд, поправок в уже подписанный сторонами документ. Все это сейчас, по его словам, является предметом обстоятельного обсуждения в законодательном органе. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Время рубрики «Взгляд из Сухуми» нашего постоянного автора Изиды Чания.
Наконец-то мы обнаружили угрозу национальной безопасности. Для этого понадобилось почти десятилетие со дня признания Абхазии России и 10 российских милиционеров, которые должны войти в состав Российско-Абхазского информационного центра. Напомню, что 18 мая представители МВД Абхазии и России подписали соглашение о создании информационно-координационного центра, главная задача которого – борьба с организованной преступностью. Интерес Абхазии в этом соглашении вполне материальный. Оно предусматривает создание криминалистической лаборатории и финансовую помощь для абхазского МВД. Изначально проект соглашения предполагал создание правоохранительного органа, фактически дублирующего МВД Абхазии. Но подписанный вариант кардинально отличается от первоначального. Предполагает большей частью информационные функции и координацию работы правоохранителей Абхазии и России. Численность центра – 20 абхазских и российских специалистов. Не то чтобы мне все это нравилось или не нравилось, просто я лично не могу понять ажиотажа вокруг этого, прямо скажем, символического органа, который по сути своей лишь обязывает МВД Абхазии и России дружить. После подписания около сотни российско-абхазских соглашений, в числе которых соглашения по пограничным войскам, российским военным базам, объединенной группировке войск, таможни и так далее, после безвозмездной раздачи многих гектаров земли, пансионатов и санаториев российским ведомствам и регионам, соглашение по ЭКЦ должно было вызвать лишь умиление. Но нет, именно сейчас часть общества и народных избранников вдруг вспомнили о независимости страны, о национальной безопасности, которая, по-видимому, только теперь подвергается опасности. Любопытно, что больше всех озабочены национальной безопасностью люди, голосовавшие за эти военные базы, за чрезвычайные полномочия российским пограничникам, за ратификацию самых разных российско-абхазских соглашений. Они возглавляли силовые ведомства, получали достойные зарплаты из-за российского бюджета, а потом создавали политические организации на средства, поступающие из России. По выходным в промежутках между домашними хлопотами я частенько смотрю детективные российские сериалы. В них 5 милиционеров ведут беспощадную, победоносную борьбу с преступностью всех видов – наркодельцами, террористами, похитителями и убийцами. И вот что я подумала. Возможно, эти пропагандистские героические саги о честных ментах. Смотрю не только я, но и абхазские политики. Только в отличие от меня, они, видимо, верят российскому ТВ. И потому как-то совсем серьезно восприняли создание российско-абхазского информационно-координационного центра в Сухуми. Их действительно пугает будущая эффективность центра в борьбе с преступностью. Ладно, оставим иронию. Ситуация такова. Абхазия с 2009 года находится на российской финансовой игле, и независимость республики рухнет, как карточный домик в тот момент, когда прекратится российское финансирование. В этих условиях вспоминать о национальной безопасности только в контексте ИКЦ кажется мне несерьезным. Даже для абхазской оппозиции, какие бы интересы она ни представляла. Вчера, 21 мая, в Абхазии, как и на Северном Кавказе, и в странах расселения адыго-абхазской диаспоры отмечали траурную дату – 153-ю годовщину окончания русско-кавказской войны, в результате которой Российская империя установила контроль на территории Кавказа. И реальность с тех пор не изменилась. Абхазия находится между двумя империями – Большой Россией и Маленькой Грузией. И выбор у нас невелик. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания и Сухума.
Картинки с выставки. литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Сегодня в Тбилиси прошли два брифинга, связанных с конфликтом между главой службы аудита Лашей Тордия и бывшим генпрокурором Атаром Парцхаладзе. Сначала МВД Грузии пригласило журналистов, чтобы впервые обнародовать кадры с места инцидента. Позднее в здании госаудита брифинг провел Лаша Тордия, где он выразил недоверие МВД и потребовал создания независимой парламентской следственной комиссии. Далее на этом же брифинге были оглашены итоги расследования службы аудита, касающиеся соглашения между мэрией и Парцхаладзе. Аудиторы считают, что оно содержит коррупционные риски. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
По утверждению Лаши Торди, нападение со стороны Утара Парцхаладзе и сопровождающих его лиц произошло из-за расследования, которое ведет служба аудита. Речь идет о компенсации бывшему генеральному прокурору за земельный участок, по которому была проведена автомагистраль. Как утверждается в заключении аудита, компенсация за этот участок, переданная Парцхаладзе мэрии, несколько раз превышает его рыночную стоимость, что указывает на возможность существования коррупционной составляющей. На первом брифинге представитель МВД опубликовал кадры с одной из камер наблюдения и огласил некоторые детали инцидента.
Согласно показаниям нейтральных свидетелей, Атар Парцхаладзе и Лаша Тордия встретились у входа в заведение и впоследствии в окружении нескольких лиц продолжили напряженный спор за углом заведения, после чего Тордия резко взмахнул рукой в направлении Парцхаладзе, но попал в чочели друга Парцхаладзе. На это последовала ответная реакция сопровождающих. Далее физическое противостояние продолжилось в недоступном для камеры пространстве, после чего Парцхаладзе покинул место происшествия, а Тордия остался на месте. Ни один свидетель, в том числе Тордия, не подтверждает, что его ударил именно Парцхаладзе.
Лаша Тордия, пригласивший журналистов на свой брифинг, заявил, что больше не доверяет следствию и потребовал создания парламентской следственной комиссии.
Как и ожидалось, МВД преподнесло запись той камеры, которая дает минимум информации. Но даже на этих кадрах видно, что первым удар наносит Парцхаладзе. Однако в МВД интерпретируют дело так, будто я являюсь зачинщиком инцидента. Исходя из этого, заявляю, что МВД является заинтересованной стороной и стоит на стороне бывшего генпрокурора. Я прошу от председателя парламента создания независимой комиссии.
На этом же брифинге представитель службы аудита Нино Ломджари опубликовала заключение, согласно которому компания BSRC с 2012 года безуспешно пыталась получить компенсацию на землю, по которой прошла автомагистраль. В феврале 2016 года эту компанию приобрел Royal Development, владельцем 40% которого был Отар Парцхаладзе, а уже 29 июня того же года он же стал владельцем 100% доли. После этого в течение 45 дней мэрия согласилась компенсировать компании убытки, выделила альтернативную землю, стоимость которой в 5 раз превысила первоначальную стоимость участка. В связи с этим журналисты задали вопрос мэру столицы Давиду Нормане. Вот его ответ.
Мы передали службе аудита всю документацию, которая у нас находилась. Стоимость земли определили независимые эксперты, и мы руководствовались их выводами.
По словам адвоката Отара Парцхаладзе Гаги Мусиашвили, из-за того, что произошел конфликт, заключение службы аудита не может иметь юридической силы.
Это заключение не может быть объективным, так как составлено заинтересованным лицом, кем и является Лаша Тордия. Сложно говорить о каких-либо нарушениях, так как все обстоятельства передачи имущества досконально известны стороне защиты.
Напомним, полномочия Лаши Торди на посту главного аудитора страны истекают летом этого года. Что касается Утара Парцхаладзе, то он занимал должность генпрокурора в правительстве Бедзины Иванишвили и покинул пост спустя 47 дней после назначения. Это произошло после того, как общественности стало известно о его судимости в Германии. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Государство не будет оказывать финансовую помощь крестьянам, пострадавшим от стихийных бедствий, заявил министр сельского хозяйства Грузии Ливан Давиташвили, сообщает портал «Грузия онлайн». По его словам, ежегодный убыток от стихийных бедствий достигает многих миллионов лари, и у государства нет возможности их оплачивать. Соответственно, сельские жители должны пользоваться программой агрострахования, которая в случае необходимости сможет возместить им убытки, не прибегая к бюджетным средствам. Ущерб от стихии в Эмеретинском регионе на западе Грузии, по предварительной информации, превысил 600 тысяч лари. Грузия, Турция и Азербайджан в июне и сентябре планируют провести совместные военные учения. Об этом сегодня, 22 мая, в Тбилиси заявил министр обороны Грузии Ливан Изурия после встречи со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. Гасанов сегодня прибыл в Тбилиси с официальным визитом. Завтра Изурия, Гасанов, а также глава турецкого оборонного ведомства Фикри Ишик проведут в Батуми встречу в рамках трехстороннего министериала, информирует новости Грузия. По данным турецких СМИ, с 4 по 14 июня текущего года в Турции пройдут турецко-грузино-азербайджанские военные учения с участием специальных операций трех стран. Республиканская партия «Свободные демократы» к выборам в местное самоуправление готовится объединиться в один блок. Как сообщила лидер республиканцев Хатуна Самнидзе, две оппозиционные партии на данном этапе находятся в режиме консультаций по вопросу объединения в избирательный блок. Проведение консультаций по созданию единого избирательного блока подтверждает и представитель «Свободных демократов» Нино Гугуадзе. Из показаний нейтральных свидетелей, опрошенных по делу о нападении на руководителя службы госаудита, становится ясно, что в ночном клубе «Эль-Центра» произошел конфликт между главой ведомства и бывшим главным прокурором Атаром Парцхаладзе. Лаша Торди замахнулся первым и нанес удар одному из присутствующих. Об этом заявили на сегодняшнем брифинге в МВД. Ни один из опрошенных по делу свидетелей, в том числе и Торди, не указывает, что его ударил Парцхаладзе. На полученной следствием видеозаписи видно, как на террасе Эль-Центра разговаривают Торди и Парцхаладзе. В этот момент вместе с ними находятся члены охраны. Конфликт завершается очень быстро, примерно через 20 секунд, после чего Парцхаладзе вместе со спутниками спокойно покидают клуб, а Торди остается там, сообщили в МВД.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На прошлой неделе власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия приняли программу духовно-нравственного воспитания и озвучили новые идеологические ориентиры. Некоторые из них наш постоянный автор Мурат Гукимухов обсудил с российскими и югоосетинскими экспертами.
Где-то неделю назад на югостинских новостных лентах появилась информация о том, что местный парламент принял программу духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, на реализацию которой в ближайшие 3 года из бюджета республики выделят 40 миллионов рублей. Судя по не отличающимся конкретикой официальным комментариям, создавалось такое впечатление, что программа еще сырая, но при этом все-таки люди в меру своих сил хотят сделать что-то полезное. К примеру, министр образования Наталья Гасиева говорила, что эта программа предусматривает дополнительное образование одаренных детей, усиленное изучение математики в секциях робототехники, открытие релаксационных комнат в школах. Предполагается выпуск учебников по культуре и традициям осетина, также открытие музеев истории и центра детско-юношеского туризма. Прекрасно. И прекрасно было ровно вот до этого выступления Эрика Пухаева в прошлую пятницу на сессии парламента, где его утверждали в должности премьер-министра.
Усиление роли государства в обеспечении безопасности страны от внутренних и внешних угроз, усиление роли духовных ценностей в жизни общества и развитие его интеллектуального потенциала. Проведение политики по формированию поколения, способного и готового служить интересам страны, развивать отечественную культуру и защищать ее от внешних идеологических угроз.
Это тоже про духовно-нравственное воспитание, но совсем другое. Пример поставил куда более масштабную задачу – выращивать целые поколения, как огурцы на грядках, эдаких хунвейбинов, способных и готовых служить. Процитирую еще раз: усиление роли государства в обеспечении безопасности от внутренних угроз. О чем это? Кто конкретно эта внутренняя угроза? Врачи-отравители или враги народа? И кто будет эту угрозу предотвращать? Или вот это усиление роли духовных ценностей в жизни общества? Вот как правительство намерено усилить роль этих ценностей? Устраивать суды чести, стреляться на дуэлях или уйти в монастырь? Вообще, что такое воспитание? Я попросил объяснить Александра Осмолова, бывшего замминистра образования, заведующего кафедрой психологии МГУ.
Когда речь идет о любом воспитании, то мы имеем дело со сложнейшим процессом рождения ценностных установок и мотивов. И воспитание рождается прежде всего в контексте потока тех деятельностей и общений, через которые усваиваются ценности окружающей нас реальности того или иного общества. Для меня ключевыми ценностями являются ценности гражданского общества, которые усваиваются в воспитании. И других линий я не знаю и не понимаю.
Александр Львович, а вот что, например, может означать вот это? Проведение в учебных заведениях политики по формированию поколения, способного и готового служить интересам страны.
Может быть дана установка как задача учителям привить ту или иную определенную программу жизни. И это, по сути дела, идеологическая установка. Такие программы были и есть и бывают в странах, которые так или иначе имеют моноидеологию. Я хочу, чтобы это было четко понято. Самым ярким примером подобной моноидеологии является направление, которое называется шовинистическая педагогика. Оно описано в работе, которая называется «Шовен, солдат, землепашец». Это жесткая педагогика, когда навязывается одно видение мира, один подход и связанный с этим термин «шовинизм», как то или иное превосходство одной системы. Поэтому всем, кто хочет понять шовинистическую педагогику, чтобы не впасть в ее грех и страх, нужно читать работу французских исследователей, которые выпустили целую книгу по шовинистической педагогике.
Югостинский общественник Лирас Хавребова говорит, что даже в самые отчаянные моменты грузино-осетинского конфликта она не слышала столько разговоров о внутренних угрозах, как уже после признания независимости Южной Осетии и перехода ее под покровительство России. Когда, казалось бы, вопросы безопасности решены и настало время думать о мирной жизни, развитии. Трудно сказать, чего здесь больше, говорит Лера Филипповна. Элементарного невежества или желания контролировать общество, держать его в подчинении благодаря вот таким идеологическим установкам из прошлого. Или, говорит Лера Схавребова, быть может, местным элитам просто больше нечего предложить обществу.
И детей будут воспитывать от внешних и внутренних угроз. Вот это кто это написал? Кто это додумался до этого? То есть это какое у нас неблагополучное общество и неблагополучное государство, что нашим детям внутри государства угрожает опасность. Это что такое? Когда я работала в НПО, были проекты молодежные, и мы вывозили молодежь. И потом мне было категорически запрещено вывозить молодежь. Не только мне, всем. И знаешь почему? Мне так объяснили, что вы вывозите молодежь в благополучные страны. Они там расслабляются, видя вот эту хорошую, красивую жизнь. И вот в этой ситуации их очень легко завербовать. И я тогда ответила, то есть это молодежь, у них молоко материнское на губах не высохло, с автоматом в руках защищала свою родину, тогда им автоматы доверять можно было. А куда-то им поехать, воспользоваться случаем, увидеть мир. Это им доверять нельзя.
Некоторые цхинвальцы, с кем я обсуждал пятничный доклад Эрика Бухаева, отшучиваются. Они убеждены, что не он писал этот доклад. Текст ему явно подсунули. Но тогда еще хуже. Значит, это не его личная инициатива. Значит, доклад с идеологическими установками в духе Северной Кореи был принят и утвержден где-то там, где их пишут и дают почитать премьер-министрам. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Дата 17 мая для Грузии стала символической из-за массовой акции борцов за традиционные ценности, прошедшие несколько лет назад в ответ на акцию против гомофобии. Однако победа традиционалистов не столь прочна, как кажется на первый взгляд, как считает наш постоянный комментатор из Тбилиси, политолог Гия Нодия.
17 мая становится все более важным днем грузинского календаря. Мои студенты уже высказали мысль, что пора его объявить выходным. Может быть, но сначала надо будет ответить на вопрос. Это день чего именно? У меня есть ответ. 17 мая – это наш день гражданского противостояния. Начало традиции было положено ровно 5 лет назад, когда еще во времена правления Михаила Саакашвили небольшая группа защитников прав сексуальных меньшинств решила как-то отметить Международный день борьбы против гомофобии и трансфобии, о котором до того никто, кроме узкого круга активистов, ничего не слышал. Несколько человек с соответствующими плакатами пошли в направлении проспекта Руставели, где их остановила спонтанно собравшаяся группа граждан традиционной ориентации, которая безобразие физически пресекла. Впрочем, на следующий день активисты все же смогли развернуть многоцветное знамя сексуальных меньшинств перед зданием парламента на стратегическом для новейшей грузинской истории месте, где их уже никто не посмел тронуть. В конце концов, получилась ничья с некоторым перевесом в пользу защитников сексуального равноправия. К следующему году и уже при новой власти обе стороны подготовились лучше. Активисты заручились от полиции гарантией защиты и смело спланировали акцию в самом центре города. Однако пришло лишь несколько десятков человек. А вот их оппоненты под прямым руководством Грузинской Православной Церкви мобилизовали многотысячную контракцию. Растерявшаяся полиция не смогла защитить право активистов на самовыражение, но, возможно, спасла их жизни, спешно усадив в автобусы и увезя от греха подальше. Поборники национальных традиций праздновали победу. Церковь объявила день 17 мая днем чистоты семьи, который с тех пор каждый год отмечается массовыми шествиями. Этим подчеркивалось, что победа окончательна. Отщепенцы больше не посмеют оскорблять достоинство нации даже с совсем крохотными парадами. Казалось, и противоположная сторона признала поражение. На следующий год защитники меньшинств тихо и печально возложили на место массового погрома концептуальные артефакты, символизирующие триумф насилия. Но на самом деле не все так просто. Несмотря на агрессивность противников, община сексуальных меньшинств росла и смелела. Пусть она проиграла на улице, ее влияние росло в социальных сетях. Более того, либеральная часть общества все больше стала отождествлять себя с ее проблемами. Во многом потому, что главный оппонент сексуальных меньшинств, православная церковь, все более приобрела статус чуть ли не главного препятствия на пути развития Грузии как страны европейского типа. Соответственно, критика в ее адрес крайне редко еще 10 лет назад стала центральным компонентом либерального дискурса. Все больше людей, кто видит Грузию европейским государством, считают делом чести проявить солидарность с проблемами сексуальных меньшинств. Таким образом, у последних резко возросло количество союзников. На этом фоне гражданские активисты решили проявить упрямство, не признавать поражения и не отдавать эту конкретную дату людям, которых считают мракобесами. Они заявили о намерении 17 мая этого года провести акцию перед зданием госканцелярии, то есть там, где сидит премьер-министр, тоже стратегическое место, и потребовали от государства защиту. Власть оказать не посмела, но обещала обеспечить безопасность лишь на час, начиная с 10 утра. Все действо прошло в условиях глубокой конспирации. Участники, получившие специальное приглашение, должны были собраться в засекреченном месте и доставлены на место акции полиции. А затем она же вывезла их обратно, разрешив выходить из автобусов строго по одному в различных частях города, чтобы запутать агрессивных поборников традиций. Все это фантасмагорично и печально, но отображает баланс сил на сегодняшний день. Акцию проводили для того, чтобы зафиксировать факт ее проведения. Тем не менее, позиция традиционалистского большинства далеко не так прочна, как кажется. Учредив День чистоты семьи, церковь поставила себя в смешное положение. Она обрекла себя на то, чтобы каждый год проводить контракции. Тем самым она отдала инициативу и признала, что находится в позиции обороняющейся. Борьба продолжается. Исхода придется ждать еще некоторое время.
Это был взгляд из Тбилиси нашего постоянного автора Гии Нодиа. Продолжаем нашу программу. Сегодня онкологи Абхазии проинформировали журналистов об итогах акции «Неделя ранней диагностики рака», которую провели специалисты из России. Было обследовано 217 человек, выявлено 7 патологий. Подробности в материале нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
В проведении акции «Неделя ранней диагностики рака» в Абхазии участвовали 13 российских онкологов. Организована она была Евразийским противораковым фондом и Национальным онкологическим центром Абхазии. Заявки на участие в акции подали 446 человек. Обследовали за неделю 217. Выявлены 3 случая рака молочной железы, 1 случай рака яичников, 2 случая рака кожи и 1 раковое поражение лимфоузла. В группе специалистов, работавших в Абхазии, были маммологи, специалисты по опухолям головы и шеи, онкогинекологи, урологи, дерматологи, врачи-цитологи и узисты. Главный врач Национального онкологического центра Абхазии Лев Аргун подвел итоги акции и сказал:
«Население волновало о том, какая высокая ли у нас заболеваемость или нет, я могу успокоить. Каждый раз после проведенных вот таких недели ранней диагностики акций процент выявленных составляет не менее 5-6%. У нас составил 3,2%, вы понимаете. Но это ни в коем разе не успокаивает. Могут быть свои особенности. Так получилось, может быть, не все те явились, кому надо было прийти. Поэтому все равно я их считаю относительно. Но если бы у нас было, поверьте, да, высокая заболеваемость, все равно бы цифра была бы гораздо бы выше. Поэтому с нашей стороны мы этим показателям очень рады и, пользуясь возможностью, говорим о них».
Общее число онкобольных, стоящих на учете в Национальном онкологическом центре, Лев Аргун называть не стал. Он ограничился статистикой по отдельным видам онкозаболеваний и ежегодным приростом.
«У нас заболеваемость не выше, чем где-либо по меланоме кожи. Действительно, в последнее время есть чуть-чуть увеличение. Над этим мы работаем. По вопросам заболевания мочеполовой системы у мужчин, заболевания предстательной железы, оно резко возросло. Возросло оно резко с активностью наших врачей. Я не думаю, что картина будет расти, потому что доктор Яровой, который приезжает на протяжении последних 3 лет, пик активности пришелся на прошлый год, да, если в сравнении по количеству проведенных операций. Значит, у нас легкие на первом месте, число случаев 109 ежегодно. Мы берем, значит, на учет до 500 человек наше учреждение. Цифры за последние 6 лет не изменились. 480, 490 до 500. Я говорю, это первичные больные, да, их немало.
Полная информация о том, какая часть пациентов выезжает на лечение за пределы Абхазии, а следовательно и полной картины заболеваемости раком, нет. Но Лев Аргун заверил, что за последние годы техническое оснащение онкоцентра так возросло, что появилась возможность для многих больных получать квалифицированную помощь в Абхазии. Есть своя команда специалистов-онкологов, а также необходимое оборудование и условия для проведения сложных операций специалистами из России. Специально для «Эхо Кавказа», Елена Заводская и Сухома.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, моравай, пися, на пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Продолжаем нашу программу. На президентских выборах в Иране победу одержал действующий президент Хасан Роухани, обойдя поддержанного духовным лидером государства Аятоллой Хаменеи и консервативными кругами Эбрахима Раиси. Что означает эта победа? Даст ли она достаточную власть президенту, считающемуся умеренным реформатором, и какие трудности придется ему решать в ходе своего второго срока? Эти вопросы Вадим Дубнов обсуждает с директором Института востоковедения Грузинской академии наук Георгием Саникидзе.
Власть есть, но это все равно второй человек в государстве. Конечно, победа Рухани и победа, так сказать, реформаторов, это очень много значит для мира. Потому что консерваторы, которых представлял Ибрахим Раиси, не смогли вернуться к власти, не смогли вернуть себе кресло президента. В этом смысле, конечно, для мира победа Рухани – это гораздо лучше, чем победа Раиси, который был, кстати, ставленником и духовного лидера. Духовный лидер как бы официально был нейтральным, но по сути он поддерживал Раиси. И кроме этого еще надо добавить, что предварительным данным силовые структуры проголосовали за Раиси.
Что теперь будет иранской политикой на фоне на поездки в эти же самые дни Трампа в Саудовскую Аравию?
Главным достижением Рухани является, конечно, подписание соглашения о ядерной программе. Трамп и во время президентской гонки, и после того, как стал президентом, не раз выступал с довольно жесткими заявлениями по поводу Ирана. Сейчас надо отметить, что первое зарубежное турне Трамп начал и в Саудовской Аравии побывал, и было подписано соглашение, по-моему, на 200 миллиардов долларов о закупке вооружений Саудовской Аравии. А Саудовская Аравия в реальности является главным соперником Ирана в регионе. Так что сегодня довольно, можно сказать, что прогнозы по улучшению отношений между Соединенными Штатами и Ираном довольно пессимистичны.
А как быть реформатору Роухани? С одной стороны, за него проголосовало большинство, а с другой стороны, знаковый визит Эрдогана. Вашингтон сейчас визит в Саудовскую Аравию. Налицо, ну, некий фронт антииранский, который как будто сколачивает Трамп. Что ему делать в этой ситуации, где его, ну, как бы толкают на некую изоляцию?
В отличие от других государств, некоторых государств на Ближнем Востоке, Иран — это состоявшееся государство. Это не такое искусственное государство, как, например, или Ирак, или Сирия, или даже страны Персидского залива. Но все-таки я думаю, что в будущем надо найти какие-то общие, так сказать, общие интересы, которые в реальности есть и у Ирана, и у Запада, и какими-то прагматическими шагами надо достичь каких-то договоренностей с этой страной, которая, я еще раз повторяюсь, является очень важным игроком в регионе. Например, позиция Ирана и Запада, и Соединенных Штатов по Ирак совпадают. И иногда они даже в прошлом выступали единым фронтом против исламских радикалов. Не совпадают интересы в Сирии. Сирийская проблема очень серьезная проблема, которую надо как-то комплексно решить. Пока нет таких рецептов, чтобы это реальных рецептов для урегулирования ситуации в этой стране и для сохранения этой страны. Многое будет зависеть, как будет развиваться ситуация, как будет развиваться ситуация в Сирии, а также главная проблема, проблема Палестины в регионе, какие будут прорывы, если будут какие-нибудь прорывы в этом направлении. Все это как бы связано с проблемами Ирана, отношения Ирана с западными странами.
Договоренности в Астане, какое-то сближение Ирана с позициями Турции или России, это долговременное явление или это такое краткосрочное?
Я не думаю, что это вообще-то объявили, что стратегическое сотрудничество, но я все-таки не думаю. Временный, так сказать, брак по расчету, по моему мнению.
Насколько широк ресурс, насколько велик ресурс уступок у Ирана?
Я не знаю, честно сказать, достигнута договоренность по ядерной программе. Ядерная программа как бы для консерваторов была главным, так сказать, главным органом или что-то в этом роде Ирана в противостоянии с Западом. Сейчас как бы достигнута такая договоренность. Что будет дальше, я не знаю. Как поступит Запад, а особенно Соединенные Штаты, тоже вопрос, который требует еще ответа.
Какой шаг навстречу мог бы сделать Тегеран для улучшения отношений с Соединенными Штатами?
В сегодняшней ситуации, наверное, самый такой шаг будет, наверное, отказ от поддержки режима Асада. Честно говоря, пойдет ли Ирана это или нет, я не знаю.
Это был Георгий Саникидзе. Он говорил о прошедших в Иране президентских выборах. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Продолжаем нашу программу. В выставочном пространстве «Экспо Джорджия» 25 мая откроется Тбилисский международный фестиваль книги. В нем примет участие около 60 издательств и распространителей книг. Как готовятся участники и что они обещают любителям литературы, расскажет Анастасия Славинская.
Все начинается с бумаги. Шумная машина ритмично нарезает огромный рулон на листы разных размеров. Когда текст на них уже напечатан, другая машина складывает их вдвое. Сотрудники типографии вручную раскладывают их в соответствующем порядке. После чего еще одна большая машина одевает книгу в обложку. Под конец ее ждет гильотина. Сейчас она отрежет голову, края книги Светланы Алексеевич «Время секонд-хенда». Этот путь проходят и другие книжные новинки издательств «Артануджи» и «Интеллект», говорит их главный редактор Звят Кварацхели.
Мы уже издавали «Чернобыльскую молитву, Алексеевич». Сейчас выходит «Время секонд-хенда» и «У войны не женское лицо». Книга о Второй мировой войне, женский взгляд на нее. Практически готов новый поэтический сборник Лелы Самниашвили под названием «37».
Наряду с «Артануджи» и «Интеллектом» к фестивалю готовится и издательство книги в Батуми, которое со дня на день получит новое издание «Стамбульской типографии». Замдиректора издательства Ниния Мачарашвили показывает обложку одного из новых поэтических сборников «ДДН Паты Шамуги». Эту книгу смогут прочитать и незрячие. Наряду с обычным в ней использован шрифт Брайля.
Мы предлагаем нашему читателю 19 новых книг и 15 репринтов. Новые книги у нас в сериях «Восток» и бессмертной библиотеки в жанре фэнтези и фантастики, также книги грузинских авторов. На этот раз у нас новинки 4 авторов. Это Тампа Мелашвили, Паата Шамуги, Давид Габуни и Александр Лорткипаницы.
Фестиваль книги в Тбилиси начнется 25 мая и продлится 4 дня. Один из организаторов, Гванца Джубава, говорит, что в этом году страной-гостем фестиваля станет Норвегия. В грузинскую столицу прибудут представители литературной организации «Норла». В общей сложности в течение 4 дней пройдет около 100 мероприятий.
Например, издательство «Баку Расула Каури» предложит читателям консультации с грузинскими авторами. Они обслужат их и посоветуют, какую книгу выбрать. Такой формат будет действовать в течение определенных часов. Будут презентации новых книг. Кроме того, норвежские писатели примут участие в дискуссиях вместе с грузинскими авторами Лашей Бугадзе, Дато Турашвили, Зазой Кушкадзе и Соломой Бенице. Моя книга «Город на реке» впервые была издана в 2015 году. Тогда ни я, ни мое издательство не могли представить, что нам столько раз придется переиздать тираж. Для автора это очень приятно. Важно, что у тебя есть такая счастливая возможность общаться с читателем непосредственно, видеть замечательное отношение к тебе и твоей книге.
Полным списком книг, которые будут представлены на фестивале, можно ознакомиться в электронных каталогах издательств. По словам организаторов, на фестивале издания можно будет приобрести со скидкой от 40 до 70%. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.